Глава 5. Декабрь. Четверг. Роберт Валентинович Почулин по прозвищу Винчестер. Сегодня мы вышли на работу особенно не в духе. Даже не побрившись, что служит у нас признаком самого категорического неприятия реальной действительности. Сопели с раздражением, массировали свое красно-коричневое пятно на затылке. Видимо, ко всему вдобавок и затылок еще ломило впоследствии атмосферных перепадов и нехватки кислорода в городе и области. На своего верного и единственного секретаря-референта мы посмотрели мельком, неприязненно поджав губы, кивнули ему как бы в рассеянности и сразу же полезли в архив. При этом мы изволили напевать на мотив кукарачи какую-то ритмическую билиберду. Ни как у Никсона, ни как у Никсона. Было 9:02. Не дождавшись от начальства доброго слова, я снова сел за свой стол и на всякий случай вывел на принтер расписание сегодняшнего утра. Сеанс был назначен на 10, и пароль был «Аятолла». Детали не сообщались, однако стояла пометка «С отцом и с сопровождающим». Понимай, как захочется. Я понял так, что кроме папани, а не мамани, и это уже само по себе явление скорее редкое, мальчишку будет сопровождать еще некто. Например, казначей с чемоданом зеленых. Что было бы весьма и весьма своевременно. У нас в казне оставалось денег на 1 месяц, при наших-то потребностях. А в списке предстоящих пациентов числилось всего 2. Причем одна из них была девочка. Дохлый номер. В 9:30 ровно позвонили в дверь. Я поглядел на сенсея, и поскольку ни указаний, ни даже намека на указание не последовало, пошел открывать, недоумевая. Впрочем, тут же выяснилось, что это не пациент пришел раньше назначенного времени, а какие-то 2 мальчишек, шмыгая соплями, просят клей-момент. Шина у них спустила, велосипедная. Я без всякой жалости послал их этажом выше или ниже, по их собственному выбору, и вернулся на рабочее место, где в ответ на вопрошающий взгляд доложил обстановку. Мы изволили усмехнуться. Это была особенно ненавидимая мной усмешка. Усмешка подавляющего превосходства. За такой усмешечкой обычно следовала краткая, но исчерпывающая лекция.
«Поразительно, как мало разбирается нынешняя молодежь, да и молодежь вообще, в окружающей ее реальности». «Это ваша велосипедная история?» Замечательно характерная реплика дремучих представлений начала века.
Было произнесено в манере зануды Хирона, поучающего малолетку Геракла. Даже ему, Хирону, известно, что нынешние сопляки используют клей-момент исключительно для того, чтобы его нюхать.
«Они его нюхают, паршивцы. Ловят кайф. Что еще за велосипеды, сами подумайте. В разгар декабря? Какое сегодня число, кстати?»
Я с каменным, надеюсь, лицом сообщил ему, какое сегодня число, а заодно день недели и московское время, после чего разговор наш естественным образом прекратился и каждый занялся своим делом. Он листал древние вырезки из газеты «За рубежом», а я думал о 2 мальчишках, которые, синие от холода и сопливые, отравленные и жаждущие новой отравы, обходят сейчас квартиру за квартирой и выпрашивают момент, чтобы потом в подвале каком-нибудь, провонявшим кошками и бомжами, словить свой дешевый кайф, сладостный и тошнотворный, как сама наша вонючая жизнь, в скобках «житуха». В 10:04 раздался звонок, и сенсей проворчал.
«Еще бы минута, и я бы приказал гнать его в 3 шеи». «Вовремя прийти не способны новоросы».
Я отправился открывать. В дверной глазок наблюдались по ту сторону решетки 3 фигуры. Одна очень большая, черная, вторая значительно поменьше, элегантно серая, а третья совсем маленькая, черненькая с беленьким. Я открыл дверь и вышел к решетке. Главный у них был, конечно, человек в сером костюме. Дьявольски элегантный, с матово-бледным, как у графа Монте-Кристо, лицом и совершенно змеиной улыбкой, на блестящих, словно бы намакияженных устах. Который в черной обтягивающей коже, огромный качок, рыжий, лысый, конопатый и круглоголовый, тот, несомненно, был у них сопровождающий. А, собственно, пациентом был, разумеется, пацаненок. Мальчик лет 7, может быть, и 10, я не специалист, в строгом черном костюме, белая сорочка с галстуком, блестящие лакированные туфельки, держится за папину ручку и выглядит противоестественно, и даже, на мой взгляд, неприятно, как и всякий ребенок, одетый нарочито по-взрослому. Без сомнения, это были они. Но я, как человек педантичный и склонный все формализовать, открывать им решетку не стал, а только поздоровался со всей доступной мне вежливостью. «Добрый день! Чем могу вам служить?» «Здравствуйте!» — отчетливо выговорил пацан-джентльмен, а человек со змеиной улыбкой щегольнул безукоризненными зубами и, не теряя зря времени, произнес пароль. «А это Ла приветствует вас, милостивый государь!» И добавил уже от себя, как бесплатный довесок к паролю, «Мир дому сему и всем его добрым обитателям!» Я отпер им калитку в решетке, после чего рыжеконопатый брахицефал немедленно удалился, не произнеся ни единого слова. Погрузил себя в кабину лифта и так грохнул мудила дверцей, что весь дом содрогнулся. «О боже!» — сказал я, не удержавшись, а серый элегантный папаня только руки развел, всем видом своим изображая полнейшее сочувствие пополам с искреннейшим раскаянием. В правой руке у него при этом обнаружилась какая-то длинная черная остроконечная палочка, наподобие школьной указки. Ну, не указка, разумеется. Странная такая палочка. Слишком уж остроконечная, на мой взгляд. И я припроводил их в прихожую, где раздеваться они не стали, поскольку снимать им было с себя нечего. Естественно, прямиком сюда из лимузина, где всегда тепло, сухо и пахнет кедром. Здесь я их оставил перед большим нашим зеркалом, огромным и мрачным, как дверь в чужое пространство, а сам заглянул в кабинет и кивнул сенсею, в том смысле, что все окей. Сенсей кивнул в ответ, и я их ввел. Пацан впереди, папаня следом. А сенсей уже дожидался, возвышаясь над своими компьютерами, кварцевыми полусферами и горами папок, на фоне распахнутых дверей с грандиозного архивного шкафа. Тысячи папок подслеповато глядели оттуда плоскими, рыжими, синими, белыми и красными обложками своими, и запутанные щупальца тесемок шевелились, потревоженные сквознячком, и каждому сразу ясно становилось, что и речи быть не может найти в этом хранилище прошлого хоть что-нибудь полезное простому обитателю настоящего. Надо признаться, в таком вот ракурсе и с таким видом, возвышаясь, утопая костяшками пальцев в ворохах газетных вырезок, в багровом своем свитере, обширном и одновременно обтягивающем, с немигающим взором из-под нависающего безбрового лба, сенсей не мог не производить известного впечатления. И он его, да, производил. На всех. Даже на меня. К этому зрелищу невозможно было привыкнуть. Как никогда я не привыкну к трагическому пожару заката или, скажем, к страшному свечению Млечного Пути в черную зимнюю ночь. «Здравствуйте!» — ясным голоском, как учили, провозгласил малоразмерный джентльмен, а родитель его издал что-то вроде «рад видеть», но тут же прерван был свирепо величественным жестом, как бы выметающим его из поля зрения. «А я уже был тут как тут», подхватил под элегантный локоток, нежно, но с твердостью направил в кресло, усадил, сделал глазами «Тихо, помалкивайте, плиз!» и бесшумно проскользнул на свое место. Так что джентльменистый малец остался посреди кабинета один. Ему сразу же сделалось страшно и неудобно. Даже вихор на темечке встопорщился. Он завел за спину крепко сжатые кулачки и совсем не по-джентльменски почесал их один на другой. Сенсей осторожно уселся и сделал ладони домиком, как дяденька на плакате «Наш дом Россия». Вдохновение приближалось. Глаза у сенсея сделались ореховыми, а голос низким, теплым и мягким, словно драгоценный мех.
«Как вас зовут, молодой человек?»
«Алик».
«Очень хорошо, Алик. Замечательно. Подходите, садитесь. Кресло мягкое, удобное. Вот так, превосходно. Устраивайтесь, как вам удобнее. Меня зовут Стэн Аркадьевич. Можно по-американски просто Стэн. Сейчас мы будем с вами играть в одну полезную игру. Я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Понятно?»
«А зачем?»
«Алик, вопросы задаю только я, а вы только отвечаете. Отвечаете все, что вам захочется, но обязательно. Договорились?»
«А если непонятно?»
«Алик, вопросы задаю только я. Больше никто. Отвечать можно все, что захочется. Понятно вам или непонятно, это совершенно несущественно. Главное, чтобы на каждый мой вопрос получился бы ваш ответ. Начнем?»
«Да». Сеанс начался. Сенсей откинулся на спинку кресла и спросил, небрежно, без всякого нажима:
«Где храбрец?»
«Его будут в печку сажать», — немедленно откликнулся Алик и радостно заулыбался, ужасно довольный, что у него так быстро и ловко получилось. «Я давно уже привык к странным вопросам, и к странным ответам я привык тоже. Но это, видимо, был случай, неожиданный даже для сенсея». Он молчал, разглядывая радостного Алика со странным выражением. То ли ему сделалось вдруг интересно, то ли он вообще был ошеломлен.
«А где трус?»
— спросил он, наконец, с недоверием в голосе.
«Побег всех закладывать!»
Сенсей помолчал и осведомился вкратчиво:
«Джека Лондона почитываем».
«А кто это?» Но сенсей не стал задерживаться на Джеке Лондоне. Рассказ «Зуб кашалота» в переводе Клягиной Кондратьевой.
«Кто скачет, кто мчится под хладной мглой?»
— спросил он требовательно.
«Рыцарь!»
«Какой рыцарь?»
«Железный, блескучий, с копьем!»
«А как он скачет?»
«Во всю Ивановскую!»
— радостно выпалил находчиво юный джентльмен. Я слушал их вполуха, а сам смотрел на элегантного родителя, и только диву давался поразительному его равнодушию к происходящему. Поначалу он, надо сказать, заинтересовался. Глазки заблестели, сел он пряменько и, полуоткрыв змеиный рот, с любопытством переводил взор свой с сенсея на мальчишку и обратно, явно пытаясь понять, что происходит. Обычная реакция свежего человека на наши экзерцисы. Но потом довольно скоро отчаялся что-либо понять, поскучнел, потускнел, откинулся в кресле и принялся задумчиво играть со своей зловещей указкой, ловко, виртуозно, неуловимо для глаза то отправляя ее в небытие, то снова возвращая из ниоткуда, словно это у него была волшебная палочка. Странно, однако, родитель. Хотя, видали мы и не таких, конечно.
«Что сделала эта кошка?»
«Она съела тигра».
«А что сказала кошка?»
«Я победила тигра. Я съела тигра».
«Откуда взялся тигр?»
«Он там был. Светло-горящий».
«Тигр, о тигр, светло-горящий в глубине полночной чащи? Этот?»
«Нет, а тот, который любит все».
«Не тигр, а тигра».
«Да, я победила тигру. Я съела тигру».
Сенсей уже вязал. Щелкал спицами, высоко поднимал руки, продергивая нити. Но глядел он только на мальчишку, и не видел он сейчас никого и ничего, кроме мальчишки. И не слышал, и не замечал. Можно было бы, например, уронить на пол компьютер, или запустить на полную мощь полет валькирий, или, скажем, подраться с родителем. Сенсей ничего бы этого не заметил. Только голос бы повысил, да задрал бы до потолка свои голые брови. Вообще-то я все понимаю. Вопросы — это серьезно. В конце концов, с вопросов начинается все-все-все в этой жизни. Например, вся наука. Это любой дурак знает.
Даже последний дурак знает, что правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа. Не будем спорить о цифрах, половину вряд ли и далеко не всегда, но заметную долю, да, несомненно, содержит. Однако сенсей-то не ставит правильных вопросов. Правильно поставленные вопросы его совершенно не интересуют. Было время, когда я часами сидел, уставясь в стену и перебирая в памяти какой-нибудь сеанс, мучительно пытался уловить стратегию или хотя бы тактику, или хотя бы мимолетный смысл в этой череде вполне бессвязных фраз с вопросительной интонацией, и не находил ничего.
«У папы черные глаза, у мамы черные глаза, а у сына серые. Верите, что такое может быть?»
«Верю». Они уже играли в «веришь-не веришь».
«А что у папы серые глаза, у мамы серые глаза, а у сына черные? Верите?»
«Не-а, не верю».
«Правильно, не верите. А что кузнечик слышит ногами? Верите?»
«Верю».
«А что есть такие утверждения, что их нельзя ни доказать, ни опровергнуть? Верите?»
«Верю».
«Умница. А пример привести можете?»
«Могу. Бог создал все. Ничего не докажешь».
«Хм. А что Бог существует? Верите?»
«Верю». «А я вот нет. Апропос, я совершенно не помню тех вопросов, которые задавал он мне 20 лет назад, когда мама привела меня к нему на тестирование. У меня абсолютная память. Бывает абсолютный слух, а у меня абсолютная память. Я помню все. Помню, что сеансов было 4. Помню, как была одета мама во время каждого из этих сеансов. И тогдашний коричневый шлафрок сенсея с пятном от мороженого на левом обшлаге тоже помню прекрасно. Даты помню. И соответствующие дни недели помню. И погоду помню, температуру воздуха, атмосферное давление, скорость ветра. А вот вопросов не помню. И совершенно не помню своих ответов. Может быть, он ищет гёделевские вопросы, приходит мне иногда в голову. Те самые вопросы, на которые нельзя ответить ни да, ни нет, не погрешивши при этом против истины. Сомнительно. Но если даже он их и в самом деле ищет, то зачем? Он постоянно жалуется, что ему не хватает вопросов. Но некоторых вопросов он не задает никогда. Например, великий вопрос любой современности. «Почему я?» Вопрос-вопль. Вся наша ойкумена стоит на нем, как Петербург на болотах. Довольно трудно, правда, представить себе контекст, в который встраивается этот вопрос. Но какое ему дело до контекста? Мы переходим сейчас в новую фазу культуры, в которой ответом на вопросы будут не утверждающие высказывания, а новые, более глубоко сформулированные вопросы. Это написал В.В. Налимов в своем философском трактате «Канатоходец». Не знаю, не знаю. Почему-то все современные философы оставляют у меня впечатление безответственных говорунов. Никакой солидности. Никакой, понимаете ли, обстоятельности. И даже спецтерминология, испытанное оружие классиков, им не помогает. Только возрастает протестное ощущение, что тебя, кроме всего прочего, еще и дурят. Что-то кашпировское вдруг обнаруживается в серьезном тексте. Что-то чумаковское.
Кому это принадлежит?
Его все равно нет.
Кому это будет принадлежать?
Кто первый придет? Так, начитанный мальчик. Конан Дойла он тоже почитывает. Обряд дома мисс Грейвов. Перевод Дэй Лившиц. Но цитирует не точно. Надо было тому, кто ушел, и тому, кто придет.
В каком месяце это было?
В летнем месяце. Надо было в 6-м, начиная с 1-го. Но все равно очень и очень недурственно. Какая смена подрастает? Конкуренция, Боб Валентинович, конкуренция. Рынок.
Где было солнце?
Над елкой.
Где была тень?
Под палкой.
Сколько надо сделать шагов?
10 и 10, а потом еще 5 и 5.
Что мы отдадим за это?
все, что у нас есть, все и отдадим».
Сенсею вдруг надоел обряд мисгрейвов. А может быть, этот сюжет попросту исчерпал себя? Он вдруг резко поменял тему.
«Голова буйвола, рога его и четыре ноги прошли через окно. Почему же не проходит его хвост?»
«Потому что зонтик раскрылся».
«У всех есть родина. Какая родина у тебя?»
«Утром я ел рисовую кашу, а на обед будет суп с фрикадельками и блинчики с абрикосовым вареньем».
«Чем мои руки похожи на руки Бога?»
«Играют на пианино».
«Почему мои ноги напоминают ноги осла?»
«У нашего барсука они разного цвета».
Это все были какие-то незнакомые мне тексты. Или, может быть, он принялся придумывать вопросы сам? Такое тоже бывало, хотя и не часто.
«Что надо делать по 12 часов в сутки?»
«Этот вопрос я по стеночке размажу».
«Что такое Будда?»
«Такая специальная палочка».
«Вот как? А что такое чистое тело Дхармы?»
Тут пацан вдруг задумался. До сих пор он отвечал, словно блиц-партию разыгрывал. А тут замолчал, насупился и неуверенно проговорил.
«Это грядка с клубникой».
Сенсей, кажется, не слушал его больше. Он быстро спросил.
«Его слуги Шакьямуни и Майтрея. Кто он такой?»
«Гражданин города Петербурга, страшный дурак Юрий Бондоленский. А слуги его — заметчики, потому что все замечают».
Тут у родителя за пазухой заверещал мобильник. Родитель его выхватил, как Джеймс Бонд выхватывает свою беретту из наплечной кобуры, а сам метнулся из кресла вон, к двери, от людей подальше, вести свои дикосекретные сверхделовые переговоры. Я отвлекся на него, на характерную его позу «Новый русский разговаривает по мобильному телефону». Аллегорическая фигура начала тысячелетия – сюжет для нового Родена. А когда вернулся к текущим событиям, то обнаружил, что игра в вечер вопросов и ответов прекратилась. Они теперь играли в вечер поэзий.
«Дожди в машины так и хлещут, деревья начало валить, водители машин трепещут, как бы старух не задавить»,
читал мальчишка с упоением. Сенсей в ответ ему прочитал про кошку, которая отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит. А мальчишка ему оттарабанил считалку. Жили-были три китайца, як-як-цедрак, як-цедрак-цедрак-цедрони, жили-были три китайки, цыпа-цыпа-дрипа, цыпа-дрипа-лимпампони. Поженился як на цыпе, як-цедрак на цыпе-дрипе, як-цедрак-цедрак-цедрони, на цыпе-дрипе-лимпампони. А сенсей с наслаждением преподнес ему свое любимое.
«Прики-беки, жака-лики, выки-збуки, дети-кики, в токо-роко-пяках, зоко-вокут-око-цака. Тяке-тяке, тяке-тяке, нака-шики-секи-тики, прики-така-щики-лики, мекер-твеки-цака-ка».
Мальчишка сдался и спросил, «Что это такое?»
«А вы сами догадаетесь»,
— предложил сенсей. Спицы так у него и мелькали. Пыльно-серая коса вязания свисала аж до самого пола. Мальчишка несколько секунд думал, сосредоточенно шевеля губами, а потом вдруг весь засиял, как именинник.
«Прибежали в избу дети!»
«Молодца!»
— гаркнул сенсей и поднялся обеими руками, бросивши вязание на стол.
«Все! На сегодня все!»
Обратился он к элегантному родителю, и тот немедленно выскочил из кресла.
«Оставьте адрес. Впрочем, зачем? Я знаю ваш адрес. Письменное заключение я пришлю по имейлу. Предварительно, разумеется. Следующий сеанс через 5 дней. Во вторник в то же время. И проследите, чтобы мальчик все это время ничего не читал. Любые игры, телевизор, кино, музыка, но ни единой книжки. Пожалуйста. До свидания, сударь. До свидания, Алик. Роберт. Будьте добры».
Мальчик подал папочке ручку, и я повел их обоих к решетке. Конопатый брахицефал был уже тут как тут. Громоздился посреди лестничной площадки, отсвечивая черным и рыжим. Мальчик вдруг сказал,
«Эраст Бонифатьевич, а можно мы сейчас заедем в зоомагазин?»
Видимо, я непроизвольно зыркнул по сторонам,
в поисках этого Эраста Бонифатьевича. Какой еще Эраст Бонифатьевич? Откуда взялся? И, видимо, серый элегантный заметил мое недоумение. Он усмехнулся, вылитая гюрза, и произнес снисходительно: «Вы заблуждались, Роберт Валентинович. Я вовсе не Аликов папа». И сейчас же Алику: «Конечно, конечно, куда захочешь, душа моя». И снова мне: «In loco parentis, всего-навсего. In loco parentis». Я это скушал со всей доступной мне покорностью и отпер решетку, стараясь как можно тише лязгать ключами. В конце-то концов, какая мне разница? Папаня он джентльменистому пациенту или всего лишь заменитель? Главное — сумма прописью. Впрочем, я прекрасно понимал, что и сумма прописью — это еще далеко не главное. Когда я вернулся, сенсей сидел на своем месте, прямой, как дипломат на приеме, и заканчивал вязание.
«Ну?»
— сказал он мне нетерпеливо.
«Как впечатление?»
«Это, оказывается, вовсе не отец его», — начал было я, но тут же был решительно прерван.
«Знаю, знаю, я не об этом. Как вам мальчишка?»
«Забавный, по-моему, мальчишка», — сказал я осторожно.
«Забавный? И это все, что вы находите мне сказать?»
«Почти».
«Что почти?»
«Почти все», — сказал я, уже горько сожалея, что вообще ввязался в этот разговор. Ясно было, что сенсей воспламенен, а в этом случае лучше держаться от него подальше, чтобы не опалить крылышки.
«Вы заметили, я спросил его, кто такой Будда?»
«Да, и он ответил, что это такая палочка».
«А вы знаете, какой ответ корректный? Палочка для подтирания зада. Знаменитый ответ Юньмэня в Куане из Момокан».
«По-русски, если можно, пожалуйста».
«Неважно, неважно, что такое Будда? Палочка для подтирания зада. Что такое чистое тело Дхармы? Клумба пионов».
«А он сказал, грядка с клубникой».
«И по-вашему, все это забавно?»
«Я не точно выразился, это не забавно, это странно».
«Почему странно?»
«Я не верю в телепатию, сенсей».
«При чем здесь телепатия? Какая в задницу телепатия? Вы ничего не поняли. Он говорил мне то, что я хотел услышать. В меру своих сил, разумеется».
«Да, сенсей», — сказал я покорно.
«Что «да»?»
«Он говорил то, что вы хотели от него услышать. Я не понимаю только, чем это отличается от телепатии, в данном конкретном случае». Он не ответил. Швырнул спицы в стол, поднялся, высоко поднял убогое свое вязание и стремительно, как молодой, двинулся вон из кабинета. И пыльный серый хвост взвился, словно странная языческая хоруквь, следуя за ним.
«Обедать!»
— гаркнул он уже из коридора.
«Мы сегодня заслужили хороший обед. Черт их всех побери со всеми концами».
Я поджарил ему любимое. Казенные бифштексы из мяса молодых бычков с вермишелью и с корейской морковкой на закуску. И соевый соус подогрел. И поставил на стол томатный сок с солью и перцем. Все это время он сидел на своем месте в уголке дивана у окна и смотрел сквозь меня, делая бессмысленные гримасы. Похоже, не то на академика Павлова, не то на пожилого шимпанзе, а может быть сразу на них обоих. Чтобы отвлечь и развлечь его, я рассказал анекдот про кавказца перед клеткой гориллы-самца. «Гурген, это ты?» Он хихикнул и вдруг приказал подать водки. Я, потрясенный, белый день на дворе, впереди еще 6 часов работы, молча выставил бутылку Петрозаводской и любимую его стопочку с серебряным дном.
«Кровавую Мэри!»
— провозгласил он.
«Сегодня мы с вами заслужили кровавую Мэри. Будете?»
«Нет, спасибо», — сказал я.
«Зря. Нет ничего лучше, как посреди трудового дня, наплевав на все правила и установления, выпить кровавым потом заработанную стопку кровавой Мэри».
Я помалкивал, смотрел, как он творит свой любимый коктейль в 2 слоя, выпивка-закуска, и слушал рассказ о могучей дискуссии, которая давеча разразилась в интернете. Делать Мэри в 2 слоя или же, напротив, размешивать? как стороны в течение недели обменивались мнениями, случаями из жизни и цитатами из классиков, и как по очкам победили сторонники смешивания.
Вот вам классический пример, Робби. Когда тупое, грубое, невежественное большинство одерживает незаслуженную победу над врожденной интеллигентностью и хорошим вкусом.
Он выпил с наслаждением, сощурившись, облизнулся и подцепил вилкой пучок морковных стружек.
«Мальчишке, может быть, понадобится опекун»,
— объявил он без всякого перехода.
«Ваше мнение?»
«У меня не было мнения. И я не совсем понимал, почему, собственно, мальчишка вызывает такие восторги. Ну, начитанный мальчик. Ну, даже телепат. Да ради бога, что мы здесь телепатов не видали в этом доме?» «Маришку?» — спросил я наугад. Он только глянул на меня укоризненно, и я тут же заткнулся. «Потому что у нее 4 собственных детей и еще совершенно беспомощный муж по прозвищу Недоеда. Недоеденный паук. Намек на обыкновение некоторых членистоногих дам поедать своих самцов сразу же после или даже во время интимных игр. Недоеда у нее 2-й муж. А 1-й тоже не был съеден, как мы все вначале полагали. В незапамятные времена он, прямо по анекдоту, ушел от нее, но не к другой женщине, а к другому мужчине. А она – директор, воспитатель, менеджер, спонсор, ангел-хранитель интерната для слабоумных детей. Квартира ее тут же, при интернате. Адский рай. Шум, гвалт, смесь слабоумных и вполне здоровых детишек, рев, смех, сопли, все чем-то заняты. По полу рулоны обоев через всю комнату для рисования картинок, куклы Барби, разноцветные пирамиды, неумолкающие трубы и барабаны, сверкают мониторы компьютерных приставок, веревочные лестницы свисают с потолка. И через все это, с благожелательной улыбкой на длинных устах, шествует недоеденный паук. Пробирается к себе в норку, где он кропает детские стишки и рассказики для журналов, упорно, но беспобедно соревнуясь с Григорием Остером, Хармсом, Эдуардом Успенским и прочими корифеями. Лягушка квакает, сияет ночь, и утка крякает, чья-то дочь. Больше он не умеет ничего, так что у Маришки на самом деле не 4, а 5 детей. Плюс весь интернат. Сенсей сделал себе 2-й коктейль, полюбовался стопочкой на просвет и, в малых дозах, водка безвредна в произвольных количествах, выпил. Основательно крякнул и потянулся за морковкой. Я смотрел, как он ест свои любимые котлетки, изящнейше и даже грациозно управляясь с вилкой и ножом. Он ничего не говорил, но я знал, что он все еще ждет ответа. «Матвея, может быть?» — спросил я. Я знал, что Матвей не годится, но больше я никого предложить ему не мог. К сожалению, Матвей из тех, кто любит человечество, но совершенно равнодушен к отдельным его представителям, и в особенности же к детям. Чистый, как хрустальный бокал, талант математика. Мальчик Мотл. Велмот. Великий математик. Классический еврей. Узкогрудый, сутулый, бледный, горбоносый, с ушами без мочек. Безукоризненная иллюстрация к определителю еврея из газеты «Народная правда». Он попал к сенсею на прием довольно поздно, в возрасте 13 лет. И сенсей подарил ему тогда книгу Юрия Манина «Кубические формы». Книга эта начинается словами «Любой математик, неравнодушный к теории чисел, испытал на себе очарование теоремы Ферма о сумме 2 натуральных квадратов». В 14 лет мальчик Мотл решил так называемую вторую задачу Гилберта, правда, как выяснилось, уже решенную задолго до него, а в 15 – 8-ю задачу, никем еще в те поры не решенную. В университет его приняли прямо из 8 класса, без экзаменов и сразу на 2-й курс. При этом было нарушено несколько советских законов и сломлено сопротивление неописуемого множества советских бюрократов. Открывающиеся перспективы ослепляли. 2 восхищенных академика, начисто лишенные почему-то антисемитской солидарности, двигали его, не щадя своей репутацией. и, разумеется, в конце концов, заслуженно на этом погорели. Их и его самого подвело утрированное у вундеркинда до абсурда чувство социальной справедливости. Вместо того, чтобы добивать в тиши кабинета почти добитую уже гипотезу Гольдбаха, он принялся вдруг подписывать заявления в защиту узников совести и сочинять страстные послания советскому правительству, а-ля академик Сахаров. Но он-то был не академик Сахаров. Он не умел делать бомбы. Он только умел доказывать, что количество так называемых пар простых чисел бесконечно. Этого оказалось недостаточно. Излишне восторженные академики были предупреждены о служебном несоответствии, а сам мальчик Мотл объявлен был для начала невыездным, потом отовсюду вычищен, моментально превратился в профессионального диссидента, забросил математику и наверняка сгнил бы в конце концов в тюрьме либо в психушке. Но тут, слава богу, подоспела перестройка, и компетентным органам стало не до него. Он уцелел, но уже в новом качестве. Талант борца за справедливость оказался в нем сильнее таланта математика. И теперь он, сутулый, вечно голодный и лохматый, как шмель-трудяга, организатор и вдохновитель нескольких микроскопических партий и не думает ни о чем, кроме блага народного, которое понимает не слишком оригинально. «Раздави гадину!» и все дела. Сенсей подобрал на вилку остатки вермишели, запил томатным соком и, в знак благодарности, тихонько спел в мой адрес: «Ой, наївся вареников, водиться напився, опрокинув макетерку, Богу помолився».
«Матвея, говорите?»
— переспросил он, утирая губы салфеткой.
«Велмота нашего, никем не превзойденного. Велмот в своей нынешней ипостаси годен только на то, чтобы штурмом брать цитадели коррупции, а также бастионы социального зла. Из него опекун, как из господина Робеспьера».
Я молчал. Я не знал, кого ему еще предложить. Новенькие были мне почти незнакомы, а из дедов предлагать было некого. Я убрал посуду в мойку и поставил чайник вскипятить воду для кофе. Потом я сказал: «А почему вы вообще думаете, что ему понадобится опекун?»
«Я не сказал «понадобится»,
— возразил он, раскуривая сигарету.
«Я сказал «может быть».
«А может быть и нет?»
«А может быть и нет»,
— согласился он.
«Я не об этом, я уже о другом».
И он замолчал, глядя в окно, затягиваясь время от времени и с силой выдувая из себя дым. Он словно отплевывался дымом. Я подождал продолжения, потом помыл посуду, протер влажной губкой стол и расставил толстенькие чашечки коричневого фаянса. Он продолжал молча курить, и я занялся кофе.
«Ни черта не получается»,
— сказал он наконец.
«Я так обрадовался сегодня этому мальчишке. Вы не видите Робби и, наверное, не можете этого видеть, но я-то знаю точно. Мальчишка — экстра-класс. Он всех нас за пояс заткнет, дайте только срок. Он — учитель».
Я внимал ему с самым, надеюсь, почтительным видом. Он, разумеется, верил тому, что сам говорил. Но я-то знал, что это само по себе ничего еще не значит. Просто очередной приступ оптимизма. У нас бывали и раньше приступы оптимизма. Как правило, они у нас кончались приступами угольно-черного пессимизма. Такова жизнь. Приливы-отливы, подъемы-спады, восходы-закаты. Черно-белое кино.
«Не верите. Ладно, дело ваше, я не о том. Я вот о чем. Он учитель, и ему не нужны никакие опекуны. Но я почему-то вдруг подумал, ну а если бы опекун понадобился? Если бы нужен был позарез? Сегодня? Сейчас? Где нам его взять? Из кого выбрать? А? Не знаете? И я не знаю».
Он ткнул окурком в блюдечко с ненавистью, словно это был глаз заклятого врага.
«Вы ленивы и нелюбопытны. Бог подал вам со всей своей щедростью, как никому другому. а вы остановились, вы стоите в позе или лежите. Вы сделались отвратительно самодостаточны. Вы не желаете летать. Вас вполне устраивает прыгать выше толпы. Вы довольны. Даже самые недовольные из вас.
Он попытался снова закурить, но тут уж я был начеку. Он отдал коробку сигарет без сопротивления, даже не заметив.
«Богдан — любимчик, да, не спорю, любимчик. Благоносец, кладезь добра. Где он теперь, этот наш кладезь добра? Коралловый аспид, гадюка рогатая, подойти страшно. Я боюсь с ним разговаривать при встрече, вы можете себе это представить?»
«У него сейчас уже есть опекуемый», — напомнил я на всякий случай, но он меня не слушал.
«Кладезь добра, боже, во что вы все превратились? А Тенгиз? Бороться со злом, видите ли, все равно, что бороться с клопами поодиночке. Противно, нетрудно и абсолютно бесполезно. И поэтому не надо больше бороться со злом, а давайте лучше таскаться по бабам или устраивать эстрадные представления для новороссов. Юра Костомаров честно и бездарно зарабатывает на хлеб насущный, полиграф наш Полиграфыч. Андрей Страхоборец, старик. В 50 лет он старик. Что с ним будет через 100? Через 200? Руины? И ведь это все драбанты, спецназ, старая гвардия, деды. А молодые ни к черту не годятся, потому что ничего пока не умеют. Они, знай себе, галдят. Дай, дай! О, проклятая свинья жизни!
«Вы еще Вадима забыли», — сказал я. «Resulting force».
«Вот именно, resulting force. Только почему вы решили, что я его забыл?»
«Мне так показалось».
«Я никого не забыл».
Он явно не хотел говорить о Вадиме.
«Я помню вас всех. Я вас во сне вижу, если хотите знать. Что же, по-вашему, я не понимаю, что вот вы, лично вы, Роберт Валентинович Почулин, лорд Винчестер, попросту гниете здесь при мне, на тепленьком местечке, без доступа воздуха. И я знаю, кто в этом виноват».
«Проклятая свинья жизни». Он посмотрел на меня, высокомерно задрав безволосые брови.
«Вы полагаете, я не прав?»
Я пожал плечами и занялся кофейной посудой. Конечно же, он был прав, как и всегда. Я мог бы еще добавить всякого к тому, что он здесь наговорил. Я много еще грустного мог бы к этому добавить. Роберт Лорд Почулин по прозвищу Винчестер, к чертям. К собакам. Не хочу об этом думать. Но почему все это так? Ведь все мы довольны. Мы же все вполне удовлетворены. Проклятая свинья жизни. «Но, сенсей, — сказал я, — ведь мы все довольны. Можно сказать, с нами все окей. Разве не этого вы хотели?» Он ответил мгновенно.
«Конечно, нет. Я вовсе не хотел, чтобы вы были довольны. Я даже не хотел, чтобы вы были счастливы. Если угодно, я как раз хочу, чтобы вы были недовольны. Всегда, во всяком случае, большую часть своей жизни. Я хотел, чтобы вы были достойны уважения. Ощущаете разницу?»
Он поднялся, тяжело опираясь на столешницу.
«Ладно. Спасибо за обед. Пойду поваляюсь немножко. А вы уж, пожалуйста, сделайте распечатку. Прямо сейчас. Там были прелюбопытнейшие повороты».
Он удалился к себе в апартаменты, а я засел за компьютер и принялся восстанавливать рабочий диалог. Никаких прелюбопытнейших поворотов, естественно, я в этом диалоге не обнаружил. Если не считать случаев, когда пацан выдавал свои ответы совсем близко к опорному тексту. И еще мне понравился «Гражданин Петербурга, страшный дурак Юрий Бондоленский». При случае обязательно преподнесу этот перл Юрке Полиграфу. Это будет стрёмно, как любит произносить мой непутевый племянник. В 4 часа позвонил Вадим. и тусклым голосом попросил сенсея, если можно, конечно. «Он разлагается на диване. Тебе срочно?»
«Да нет, не обязательно».
Он уже в четвертый раз звонил сенсею, каждый раз не обязательно, и каждый раз ничего не получалось. По-моему, сенсей явно не хотел с ним встречаться. А он этого не понимал. Я, впрочем, тоже. «Ты как вообще?» — спросил я на всякий случай.
«Никак. Ты придешь?»
«Куда?»
«К Тенгизу».
«Когда?»
«Завтра, к 7. Все собираются».
«Первый раз слышу».
«Тебе что, Тенгиз не звонил?»
«Нет».
«Ну, значит, позвонит еще».
Равнодушно пообещал Вадим и повесил трубку. Несколько минут я думал о нем и опять ничего не придумал. И тут действительно позвонил Тенгиз и в своей обычной отрывистой манере сообщил, что завтра у меня в 19. Сможешь? «А в чем дело?» — спросил я на всякий случай. «Вдруг что-нибудь изменилось?»
«Надо!»
«Что-нибудь изменилось? Новые обстоятельства какие-нибудь?»
«Увидишь, блин. Надо что-то делать. Выборы на носу».
«Ладно», — сказал я без всякого энтузиазма. «Надо, значит, надо. Тем более, давно не собирались. С собой приносить?»
«А как же, блин? Что за дурацкий, блин, вопрос?»
«А других, по-моему, не бывает», — сказал я, глядя на экран монитора. «Умные давно кончились, да и с ответами затрудненка. На экране у меня было «Чем мои руки похожи на руки Бога?» Играют на пианино. Почему мои ноги напоминают ноги осла? У нашего барсука они разного цвета. «Ты лучше скажи, у тебя тачка как, бегает?» — спросил я его, вспомнив про понедельник.
«Ну, с утра бегала, блин. Но была бледная».
«В понедельник сенсея вести, ты не помнишь, конечно, блин».
«А, блин, действительно, третий понедельник. К которому часу подавать?»
«К 10, сюда. Я тебе еще напомню, не беспокойся».
«А чего мне, блин, беспокоиться? Это ты беспокойся. Это ты у нас, лорд, блин, Винчестер».
Он дал отбой, а я вдруг понял, что думаю о нем. Не о работе, и не о понедельнике, и не о несчастном Вадиме, а о нем. И о себе. О нас всех, будь мы все неладны. Сверхбоец, психократ, великий мэн, красавец, лентяй, яростный еще совсем недавно плейбой, а теперь безнадежно утомленный борьбой со злом страстный филуминист. Собирает спичечные этикетки. Тенгиз, Господи, да возможно ли такое? Возможно, увы. Сейчас он годен разве что удалить препятствия, заставить кого-нибудь забыть, например. Только и осталось от него, что чугунный взгляд из-под лобья, да веки, надвинутые наполовину глазного яблока, да брезгливые губы. Люди, по его нынешним понятиям, все без исключений, полное говно. Мерзкие хари, слюнявые пасти, гнойные глазки, мокрые лапы, вонючие подмышки и подштаники. Черный матершинник, каждое второе слово «блин», натужный бабник, баб своих меняющий еженедельно, и при этом безнадежно влюбленный в лживую, кокетливую шлюшку. На эту его Олюшку, женщину легкомысленную и даже, пожалуй, развратную, почему-то совсем не действуют психократические тенгизовы пассы. И, наверное, именно поэтому он влюблен в нее, как гимназист. Смотрит в рот, стелется ковриком, прощает, может, не видит, измены, умоляет жениться и завести ребенка. Не знаю более душераздирающего и непристойного зрелища, чем Тенгиз, умоляющий эту шлюшку панельную пойти с ним на Пласидо Доминго. Можно себе представить, что она делает с ним в окрестностях постели. Сенсей, бедолага, только догадываться может, какое основное у Тенгиза занятие теперь. Халтура эта позорная в частных психдиспансерах и вытрезвителях, где он лечит внушением расслабленных, проспиртованных и наркозависимых, а иногда совсем уж без затей занимается этим же самым и просто на дому, за хорошие деньги. Ready cash. Благо, что квартира у него хорошая, двухкомнатная. а Андрюха-страхоборец. Не просто старик-сенсей всевидящего наш. Он мерзкий, поганый, въедливый, зануда-старикашка. Хотя и смотрится при этом словно картинка из Воук. Пестро-лакированная, душистая, лизнуть хочется. Его боится сама бабушка Старость и сама госпожа Смерть. Возможно, сенсей, возможно. Струльбургов, помнится, тоже Смерть, так сказать, бежала. Но они не становились от этого симпатичнее. Почему бесстрашие порождает именно бессовестность? Бессовестность, безнравственность и вообще равнодушие. Холодная, словно задница проститутки. Тайна сия велика есть. Человек будто слетает с последних тормозов. Ничего не боится. А бояться, при прочих равных, видимо, должен. Страх Божий. А Богдан, благоносец, заделался бухгалтером в каком-то АО или ТОО, я не понял деталей, да и не захотел уточнять. И ему там нравится. Благоносцу. Фирма производит леденцы «Матушка Медоуз». Спрос на них обалденный. Богдан ходит, пузо вперед, и когда ему говорят «ну ты, бухгалтер», он важно поправляет «я тебе не бухгалтер, я главный бухгалтер». Когда в последний раз дарил он свое пресловутое благо? Кому? Да он их всех терпеть не может. Он зол на них, как Господь на дьявола. А Юрка полиграф служит причастным сыщике, определяет искренность, ложность показаний хныкающих свидетелей и почти не пьет, потому что под балдой теряет способность отличать правду от вранья. А про Костю Вельзевула сенсей вообще не вспомнил. Между тем наш повелитель мух занимается за деньги уничтожением, уговариванием тараканов, истреблением подвальных комаров и выпроваживанием крыс. Очень хорошо, оказывается, можно также заработать, вытравливая плод у домашних кошек. Всего в 2 сеанса. Совершенно безболезненно и абсолютно безвредно для здоровья. 15 баксов. Ни пита, ни едина. И все довольны. Никто из нас не жалуется. И не думает даже. Проклятая свинья жизни. Снова зазвонил телефон.
«Папа!»
— пропищала из трубки.
«С тобой мама хочет поговорить!»
«Подожди, ляпа!» — завопил я. Но в трубке была уже моя любимая номер 2. Она хотела знать, куда я опять засунул эту проклятую сберкнижку. «А как ты думаешь, золотая моя чешуйка, куда человек может засунуть свою сберкнижку? Попробуй поискать в холодильнике».
«Знаешь что, шутник ты мой хренов?»
«Изумруд мой яхонтовый, диван лизанфан».
«Сберкасса сейчас закроется, а ты меня тут шуточками обшучиваешь».
Я срочно доложил, где хранится эта проклятая сберкнижка, и тут же снова остался один. И оставшись один, я вдруг, совершенно не кстати и даже недостойно, подумал, что если бы вот сегодня, не дай бог, конечно, но все-таки, моя Сашка, перламутровая моя пуговка, ушла бы от меня к этому своему горному орлу Володе Хергуане. Я бы, черт меня побери, совсем остался бы, подлец, жив и цел, как ни кощунственно это звучит. Скрипел бы зубами, залетел бы в запой, наверное, но в конце концов вполне бы уцелел, бедолага. Но вот если бы она при этом забрала бы у меня Валюшку, мою Капуху, Валяху мою, мою Кутю, с серыми трогательными глазами, и это при том, что у папы и у мамы глаза темные и нисколько не трогательные, никогда не вопит, не орет, не выгибается, а когда обидели ее, тихо и горько плачет. И в такие минуты я готов отдать ей все, что у меня есть, и все неразрешенное немедленно разрешить. Нет, какое-то все-таки счастье, что она у меня девчонка, и что никогда мне не надо будет решать эту проклятую дилемму, вести или не вести ее на прием к сенсею. Хотя иногда Редко ночью, когда не могу заснуть и лежу с открытыми глазами, я понимаю с холодным ужасом. Наступит время, и поведу. Поведу, как миленький. И буду жалким голосом умолять сенсея, чтобы сделал исключение, и принял, и поговорил, и приговорил. Потому что я не знаю, что такое быть достойным уважения. Чьего там еще уважение? Зачем? И что такое счастье, я тоже не совсем понимаю. Но зато я точно знаю, какая там мука, неудовольствие от жизни. Я все время вижу эту суконно-унылую тошноту вокруг себя. И я не потерплю, чтобы моя Кутя, моя Валяха, моя Тяпа погрузилась бы в эту суконную, унылую, тошную тошноту. Пусть уж лучше она будет довольна, что бы это ни означало.